Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризисы общества, экономический спад и трудовая миграция. И наука. Математика в общественной жизни. По данным Международной организации по делам миграции, в мире сейчас более 200 миллионов мигрантов. Денежные переводы, которые они отправляют на родину семьям, исчисляются в 337 миллиардов долларов в год. Трудовая миграция стала характерной чертой 21 века, и проблема не в том, хочет ли страна принимать трудовых мигрантов или нет, а в том, как адаптировать этих людей с максимальной выгодой для государства и их самих, и как нивелировать негативные последствия, считают специалисты основного международного органа в этой области. Тем не менее, экономический кризис поставил перед многими именно вопрос о том, допускать или не допускать трудовую миграцию. Об этом сегодняшняя беседа цикла «Кризис и общество». В дискуссии принимают участие российский политолог Дмитрий Орешкин и болгарский социолог Андрей Райчев. Ведет беседу Игорь Яковенко.
Россия сократила число разрешений на работу иностранцев с 4 до 2 миллионов. От сокращения рабочих мест для мигрантов пострадали из европейских стран. Турция, прежде всего, Молдова, Польша. Для Молдовы, например, треть ВВП – это были денежные переводы от мигрантов. В условиях кризиса их объем сократился на 37%. В России закрытие черкизовского рынка чуть не вызвало международный скандал. Руководство Китая приняло самое живое участие в защите интересов тысяч своих граждан, которые пострадали в результате этой акции. Первый вопрос к Андрею Райчеву. Способен ли кризис подтолкнуть к выработке более оптимальной политики в отношении мигрантов?
К сожалению, ответ отрицательный. Посмотрите на результаты последних политических выборов Европы. Ну, во-первых, правые победили чуть ли не в 20 из 27 странах. А знаете, у правых всегда более жесткая политика по отношению к мигрантам. Это еще усугубляется тем, что крайне правые националистические партии, которые просто являются антимигрантскими партиями, достигли высот, которых никогда не достигали. Все это прямое следствие того, что вы говорили. Значит, кризис отражается на самых слабых. Самые слабые – это, конечно, мигранты. Причем отражается в двух планах. Это, во-первых, международный план, о котором вы сказали. Но тут еще есть еще проблема внутренней миграции в стране. Трудовой. Допустим, его завод закрывается в городе Плевене у нас. Он должен поехать в Варну. Там у него нет ни дома, там у него нет ни друзей, ни связей, ни элементарных культурных приспособлений. И он валит на свои плечи огромную тяжесть кризиса. Я хочу сказать, что на мигрантов более всего сказался кризис пока. Вот это первое, которое мы можем сказать, вот это жертвы кризиса. К сожалению, дело в том, что они не живут у себя на родине. Там за них нельзя заступиться, а за границей они... Вы понимаете, тоже чужаки. Так что, может быть, если говорить о самых несчастных людях в кризисе, потому что кризис ни на кого так уж не обрушился особенно. Вот на них особенно.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Действительно, ну, самые пострадавшие люди во время кризиса и в России – это, безусловно, мигранты. Какое-то изменение политики в отношении мигрантов происходит сейчас?
Я такой же, пожалуй, пессимист, как и Андрей, потому что мигранты в последнюю очередь волнуют сейчас наше руководство, и, в общем, его можно понять. У нас ситуация отличается от европейской, потому что у нас от кризиса страдают не только мигранты, но и, может быть, даже в большей степени, так называемые монопольные города. Города, однозначно завязанные на какое-то промышленное производство, которое производит часто ненужные вещи. Особенно в условиях кризиса резко спадает спрос на производство каких-нибудь там чугунных изделий, которые отливаются на каком-либо металлургическом комбинате. И, соответственно, те, кто на этом комбинате были заняты, оказываются в реальной ситуации безработицы, хотя бы даже это не отражалось и в официальном сводках, просто потому, что они могут находиться в неоплачиваемом отпуске или работать неполную рабочую неделю. И как бы мигрантов это не касается, потому что эти заводы исторически так стоят, что вот местный городок, он полностью на этот завод заряжен и только на него ориентирован. Мигранты у нас, это, конечно, строительная отрасль, это в значительной степени сервис, то есть, вот, скажем, транспортная отрасль, водители автобусов, троллейбусов крупных городов почти всегда мигранты. Это службы городские, значит, те, кто занимается уборкой, чисткой, вывозкой мусора, почти на 100% мигранты. Как раз они-то вот сохраняются просто потому, что муниципальным службам города надо, чтобы кто-то вывозил мусор. И надо сказать, что они не занимают чье-то чужое рабочее место, потому что мало охотников из местного населения заниматься вывозом мусора. Люди предпочтут получать мизерные пособия по безработице, чем заниматься этим непрестижным трудом. Пока. Так что проблема мигрантов, она наше руководство пока тревожит, может быть, в таком теоретическом плане, потому что на них можно канализировать растущее недовольство. Это с успехом используется рядом политических лидеров, которые там все время говорят, что вот понаехали тут, надо очистить, надо защитить, надо сберечь. Но это на уровне риторики способа сбора голосов, не более того. То есть реально, поскольку иммигранты давить на правительство не имеют возможности по вполне понятным причинам, то их легко используют как разменную монету в предвыборной риторике, и они совершенно не думают, когда дело касается реальных экономических вещей. Точно так же, как и вот эти самые официально разрешенные квоты на строительство, чрезвычайно мало кого волнует, просто по той причине, что тот же самый крупный бизнес приглашает, привлекает этих мигрантов помимо всяких квот. То есть в Москве местная власть очень охотно разговаривает про то, что надо ограничить въезд мигрантов, но при этом контролируемые той же самой властью строительные бизнесы в Москве почти на 100% укомплектованы нелегальными часто мигрантами. Я уж не говорю про торговлю рыночную и сопредельные, связанные с ней области занятости. Поэтому, значит, в риторическом плане, да, у нас на эту тему любят поговорить, а в плане практических решений ничего не предпринимается, и думаю, что в ближайшем будущем предприниматься не будут, потому что если мигранты волнуют реально исполнительную власть, то где-то в седьмую, в десятую очередь.
Дмитрий Борисович, в Европе, как ни парадоксально, интересы мигрантов наиболее активно защищают местные национальные профсоюзы. Ну вот в Швеции, например, сейчас идет волна защиты интересов мигрантов. Причем логика здесь предельно простая. Они защищают интересы мигрантов, требуя повышения их зарплаты и уравнивания их в статусе с отечественными рабочими. Предельно по понятной причине, потому что если мигрантам платят меньшую зарплату, страдают местные рабочие, потому что работодатель нанимает в основном мигрантов. С вашей точки зрения, есть какой-то субъект гражданского общества или политики, который в состоянии защитить интересы мигрантов?
Мне кажется, совершенно точно нет, потому что если в Европе профсоюзное движение в течение 100 лет накачивало мускулы и набирало опыт отстаивания интересов рабочего класса, неважно, местного или не местного, то у нас просто нет таких институтов в стране. Понятно, что профсоюзная организация – это была школой коммунизма, а не институтом, отстаивающим интересы работающих людей. И если, например, сейчас там в Тольятти собираются уволить 5000 человек с ВАЗа, как минимум, а многие говорят про 36 тысяч увольнений, то, естественно, если какой-то даже неформальный, новый, агрессивный, реально существующий, реально думающий о интересах рабочих профсоюзов и появится, вроде бы там есть признаки такой активизации, то он будет меньше всего думать об интересах дворников из Таджикистана, он будет бороться за интересы коренного населения, которое теряет свои места. И уж подавно логика шведских профсоюзов, которые борются за повышение зарплаты мигрантам, чтобы, соответственно, еще больше выросла зарплата коренных работников, нам совершенно чужда, потому что сформирован такой шаблон массового мышления, что вот лучше бы этих мигрантов прогнать совсем, и тогда рабочие места освободятся для коренного населения, не беря при этом в расчет, что при таких условиях, при отсутствии, так скажем, конкуренции, работодатель, не обладая ограничениями, навязанными там в сфере конкуренции среди работников, просто понизит зарплату коренным работникам. Никуда они не денутся, потому что у работодателя все карты в руках. То есть мы просто в области профсоюзного рабочего движения и вообще движения, отстаивающего чьи бы то либо права, находимся на недоразвитой стадии такой, которую европейские профсоюзные движения преодолели где-то в начале 20 века.
Андрей, такое ощущение, что миграция, и прежде всего трудовая миграция, это, с одной стороны, действительно процесс, который делает Европу единой, потому что мы вот на примере Турции понимаем, что одной из основ турецкой модернизации – это те сотни тысяч рабочих, которые прошли школу работы в Германии, например, в Германии, в Австрии, в других старых европейских странах. А с другой стороны, миграция – это, скорее всего, может быть даже самый главный такой культурный, моральный вызов единой Европе. Каким образом Европа вот этот вызов может преодолеть?
Дело в том, что Европа уцелеет как проект только если будут соблюдены три условия. Одно из них прямо связано с вашим вопросом. Это, во-первых, конечно, демократия. Это, во-вторых, успешная экономика, рост экономики. И третье – это увеличивающееся культурное многообразие. И принятие этого многообразия как не проблемы, а как чего-то хорошего. Это означает, что пока у власти доминировать будут те, которые считают, что то, что приехало 10% турок, не меняет характер Германии. Вот пока это будет постановка, будет Европа, будет мир, будет этническое многообразие и так далее. Вот все то, что, чему континент в данный момент радуется. Как только это перестанет быть этим проектом. Это сразу деградирует. Так что это самый главный чувствительный вопрос. Тут, однако, проблема действительно защиты этих людей. Она гораздо сложнее, потому что вы говорите про союзы. Но дело в том, что в современном европейском обществе 70% рабочих людей заняты в услугах. Из них 50% в мелких предприятиях, где профсоюзы практически не работают. Они защищают, конечно, индустриальных рабочих, но там особенно защищать нечего, там их процентов 20 такого типа. Как в свое время защищали и хорошо защитили крестьян. Но, понимаете, крестьян нет. Их 6% в странах, где их больше всего, и 2-3% в странах, где их меньше всего. Проблема, как защитить вот этого, допустим, мусорщика или, допустим, официанта. Защитить их нельзя. Они обычно, конечно, не образованные, обычно они социально некомпетентны и так далее, и так далее. И тут мы сталкиваемся уже с негативной стороной вот этого многообразия, образованием гетто. Вот самый страшный результат вот всех этих миграций, это то, что образуются и растут, к сожалению, гетто. Вот в Париже есть гетто. Огромное гетто, где живут своей жизнью, оторванные от всего мира, бедно, глупо, с элементами насилия и так далее. Мы видим это по телевизору, каждый день мы видим такие элементы, которые когда жгут машины, допустим. А это судьба неинтегрированных мигрантов. Мигрантов, которые не вошли в жизнь общества. Которые просто получили свою там, даже социальную помощь получают и так далее. Все это, конечно, делается самыми благородными целями, но результат ужасен. Так что на нашем континенте, в нашем случае, стоит вопрос не о деньгах, а о культурной возможности этих людей жить в этом обществе. В данный момент ее нет. Или, как говорит один из очень радикальных приверженцев, радикальный социолог, он говорит, что быть бедным – преступление в данный момент. Практически вся система обрушивается на тебя, и у тебя единственный шанс огородиться и стать каким-то гетовиком. Конечно, это не снимает вопрос о том, что надо этим людям повышать уровень жизни и так далее, но все-таки самый главный вопрос в культурном неприятии, в том, что нации – это не правительство делают, это нации делают. Он как-то не вживается. Он остается иностранцем, хотя живет в центре Парижа.
В дискуссии принимали участие Дмитрий Орешкин, российский политолог, и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.